Ассоциация акушерских анестезиологов и реаниматологов представляет ААРДИО – подкасты об анестезии, интенсивной терапии и реанимации.
И снова здравствуйте, мы с вами на радио ААРДИО. И сегодняшний собеседник – это Ростопин Юрий Стаславович, врач-анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, заведующий отделением реанимации Красноярско-краевого клинического центра охраны материнства и детства, ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии и замечательный человек и врач, еще раз Юрий Святославович Распопин. Перемкнул к нам из Красноярска. Добрый день, вечер или любое время, потому что в Красноярске на 4 часа позже, чем в Центральном федеральном округе. Там холодно, Юрий Святославович?
Немножко. Всего лишь 16 градусов мороза. Ну, в принципе, для нас это не очень холодно.
Ну, сибирские морозы мы знаем. Вы люди, привыкшие и к сибирским морозам, и к любым тяжелым ситуациям, особенно к кровотечениям. Акушерским массивным именно эту тему сегодня мы проведем беседу. Поговорим о тактике лечения массивно-акушерского кровотечения с точки зрения использования прикроватных тестов. РАТЭМ или тромболостография, в основном мы будем говорить о ротационной тромболостометрии РАТЭМ. И мой первый вопрос касательно этой методики. Как вы кажете, Юрий Святославович, использование техники РАТЭМ должно же войти в стандарт оказания медицинской помощи при массивном акушерском кровотечении не только на третьем уровне, на втором уровне, а даже на первом уровне, то есть обычный роддом первого уровня, второго должен иметь, согласно стандартам, технологию радиационной тромболостометрии?
Александр Михайлович, очень замечательный вопрос. На самом деле вопрос, он юридический больше, да, наверное, потому что раз в приказе нашей организации службы анестезиологии и реанимации прописано такое оборудование, оно должно быть в отделениях анестезиологии и реанимации для того, чтобы мы могли им пользоваться. Дело в том, что наверняка и вы, и я начинали с обычных стандартных тестов, прикроватных, такие как пробирочные, да, называются, поливают. И, в принципе, да, технология продвинулась намного вперед. И то, что мы на сегодняшний день имеем, это техника определения формирования сгустка, да, она является на сегодняшний день передовой, несмотря на то, что ей уже более 70 лет. И данная методика законодалась очень хорошо не только за рубежом, но и мы очень активно пользуемся данной методикой.
Да, спасибо большое за ответ. Действительно, поскольку в документациях это прописано, стандарты прописаны, даже в клинических рекомендациях по оказанию медицинской помощи при массивном акушерском кровотечении, одобренных Минздравом, прописано использование этой технологии, то администрация в данном случае этих учреждений должна и, на мой взгляд, просто обязана иметь в своем арсенале или тромболостометрию, или тромболостографию, чтобы качественно и, опять же, согласно рекомендациям Минздрава, оказывать помощь при массивном акушерском кровотечении. Следующий вопрос, Юрий Славович, у меня такой и от слушателей, лично от меня. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, ротационная тромболостометрия в данном случае это все-таки достаточно достоверная, с высоким уровнем специфичности, чувствительности методика определения нарушений системы гемостаза? Или все-таки есть более серьезные методы? И как в сравнении со стандартными методиками определения уровня тромбоцитов и коагуляции мы можем сравнивать эту современную методику тромболостометрии?
Ну, Александр Михайлович, как любое новое дело, которое спорится в руках и хорошо получается, казалось бы, действительно данная методика лучше всех остальных методик, позволяет быстро и качественно оценить дефицит того или иного сегмента гемостаза, да, и в процессе работы мы, конечно же, обнаруживаем определенные прогрехи, ошибки и недостатки данной методики. Не всегда сходятся они со стандартными тестами коагуляграммы. Нет на сегодняшний день, я думаю, идеального метода. Все нужно смотреть вкупе с клиникой, с самим пациентом, соответственно, надо брать и стандартные тесты коагуляции. Но, возможно, именно как метод экспресс-диагностики в ургентной ситуации данной методики является на сегодняшний день передовой.
Да, я полностью с вами согласен. Действительно, прикроватные тесты тромболоскопии, тромболостометрии – это передовая и, на мой взгляд, легко воспроизводимая. То есть врачу-анестезиологу легко сделать тест, не должен быть какой-то лаборант специальный или специально обученный персонал. Да, достаточно пройти, почитать литературу, пройти небольшой курс, и врач может легко воспользоваться им. Действительно, в чем, наверное, основная особенность – это прямо рядом с пациентом, рядом с операционной, да, или в палате реанимации, если вдруг возникло кровотечение. Не нужно куда-либо кровь относить, далеко и ждать, самое главное, по времени результата анализа. То есть 5 минут, и анализ готов, и мы знаем, что происходит с пациентом.
На самом деле еще хотелось бы отметить то, что не просто мы понимаем, что есть дефект системы гемостаза, а можно дифференцированно подойти к анализу и, соответственно, понимать, какого именно, да, не хватает сегмента, да, в чем именно нужно скоррегировать его, соответственно, и мы не льем лишний раз сверхзамороженную плазму. На сегодняшний день мы сократили ее практически в 3-4 раза и позволяет нам тем самым обходить осложнения, которые связаны именно с вливанием сверхзамороженной плазмы.
И самое главное, что не надо делать дорогих анализов для определения уровня 2, 5, 7, 9, 10 фактора свертывания как отдельный элемент, а мы смотрим сразу совместную работу этих факторов, всех факторов крови, в том числе и тромбоцитов, и их работу и вклад в систему гемостаза. И самое главное, мы понимаем о кинетике сгустка, о том, за какое время образуется, как быстро он разрушается. И все это в комплексе мы можем оценить только за несколько минут, самое главное, и в одном анализе. Следующий вопрос, Юрий Сославович, у меня следующий. Скажите, пожалуйста, да, технология РОТЭН позволяет определить нарушение системы гемостаза. Представим ситуацию, если у нас пациентка беременная, с тяжелой преэклампсией, возможно, с тяжелым Хелл-синдромом, возможно, даже жировой дистрофией печени. В той патологии, которая вызывает нарушение системы гемостаза, мы проводим ей до операции кесарево сечения анализ тромболостометрии и видим нарушение. Допустим, мы видим гипокоагуляцию хронометрическую, да, и структурную. То есть сгусток у нас, скажем так, плотность сгустка снижена, и мы видим удлинение времени сети, время свертывания крови, изменение угла альфа. Но при этом пациентка у нас беременна и планируется ей операция. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, стоит ли проводить нарушение коагуляции по РОТЭМ до начала операции, или сделать операцию, сделать еще раз анализ и в случае дальнейшего провести при повторном анализе провести лечение нарушения системы гемостаза?
Ну, Александр Михайлович, я так полагаю, что любой способ разрешения, в том числе и операция, является особым риском развития кровотечения. И если есть нарушение системы гемостаза, которое показывает нам рапционная тромболостометрия, мы с вами просто обязаны возместить тот недостаток коагуляционных факторов. И только после того, как мы убедимся, что действительно мы достигли эффекта, уже позволить начинать оперативные вмешательства. Для этого нам специально дается время, для того, чтобы оценить, понять, да, чего не хватает, соответственно, нести свои изменения. Операция по поводу преэклампсии не является экстренной, она является срочной, соответственно, у нас есть время для восстановления. В любом случае, даже если это и кровотечение, у нас есть нарушение системы гемостаза, мы должны это делать все параллельно. Не должно затягиваться время начала операции, соответственно, мы должны возмещать уровень достающих факторов свертывания крови. Я извиняюсь. И только после этого мы можем начать операцию, и, соответственно, во время операции мы должны проводить оценку системы гемостаза. Это позволяет временной фактор именно. И после операции, конечно, опять же повторять. Вопрос другой еще, к слову, хотелось бы сказать, Александр Михайлович, хотел бы услышать ваше мнение, что при преэклампсиях, при повреждениях функции печени, в которые бывают при осложненных формах при эклампсии, часто страдают факторы свертывания крови, которые вырабатывают печень. Соответственно, возникает система, нарушение системы гемостаза, в том числе и гипофибриногенемия, и нарушается и протромбиновый индекс. Соответственно, возникает вопрос, после операции, когда у нас нет риска кровотечения, условно говоря, да, что есть серьезное нарушение системы гемостаза. Надо ли их возмещать? Если надо, то как? А если не надо, то почему?
Спасибо большое за вопрос, Юрий Славович. Очень, очень важно, что у нас с вами получается диалог, да, а не экспресс-интервью. Витамин К, зависимые факторы, это, ну, входит в основную, наверное, роль, один из основных компонентов общей системы гемостаза, да, и при повреждении печени, при нарушении функции печени, в первую очередь страдают они, а мы знаем, что эти факторы живут до 72 часов, то есть быстро они очень разрушаются, их количество может резко снижаться. На мой взгляд, после операции кесарево сечения, будь то тяжелая преэклампсия или Хелп-синдром, если пациентка не кровит, то есть если нет явного кровотечения или признаков нарушения системы гемостаза, которые могли бы, скажем так, проявиться в виде петехии, химозы, допустим, после инъекции возникает большая серьезная гематома, например, в области ягодицы, если была сделана инъекция. При постановке периферического катетера, например, возникает у нас, опять же, большая гематома, и кровотечение не останавливается, то, возможно, здесь следует уже использовать необходимую тактику для лечения нарушения системы гемостаза по тромбостометрии. Но если риска кровотечения у нас нет и нет явных признаков этого кровотечения, то, на мой взгляд, лечить анализы, а в данном случае ротационную тромбостометрию, без явных признаков кровотечения, нецелесообразно. Это вот мое мнение, возможно, вы не согласитесь, но лечить анализы без кровотечения – это неправильная тактика, но это лишний повод задуматься, что у пациентки может что-то быть, и это лишний повод еще раз повторить анализ, да, или последить за ней в ближайшем послеоперационном периоде, понимая, что если вдруг кровотечение возникнет, мы должны быть к нему готовы.
Я соглашусь, конечно, с вами. Мы лечим, прежде всего, больного, а не анализа, да, но вот первое время, начало нашей работы, видя такие анализы, видя ПТИ 30%, МНО там при этом 2,5-3, да, мы пытались это все возместить. Капали криопрецетат, возмещая уровень фибриногена, плазму. Мы вводили сначала КПК, да, мы достигали хороших результатов, да, МНО уходило там до полутора, фибриноген поднимался. Но проблема в том, что на следующий день, беря анализ, мы видим опять, что у пациентки нет вообще опять ничего. Опять МНО там 3, опять фибриноген снизился меньше 2, да, и, соответственно, мы думаем, куда все девается, да, и есть ли смысл возмещать опять. А потом, когда у нас появился аппарат ротационной тромбостометрии, мы решили проверить, да, на таком сниженном гемостазе, да, что там снижается уже не только, да, снижаются еще естественные антикоагулянты, и там антитромбин порядка там 30-40%. Вот. И мы на данном фоне брали пациентов ротем, да, проводили ротем, и, соответственно, там мы и находили грубых нарушений. И не знаю, почему так связано, да, это же ну, как бы интегральная оценка системы гемостаза. Именно вот при такой патологии интегральная оценка системы гемостаза показывала, в принципе, нижнюю границу нормы. Вот. И в последнее время, или последние лет 5, мы таких пациентов стараемся сильно не трогать, не лечить, мы за ними следим и смотрим, в принципе, где-то на 5-6 сутки после разрешения у них начинает постепенно восстанавливаться фактор свертывания крови, если же, конечно, это именно преэклампсия Хелп-синдром, а не какая-нибудь другая травматическая микрангиопатия. Ну, вот, как бы, в этом плане мы считаем, что лишний раз лучше понаблюдать за пациентом, чем вмешиваться в данном случае.
Да, абсолютно верно. Лишний раз еще раз провести анализ, понаблюдать – это лучшая тактика, нежели лечить этот фибриноген и лечить это МНО. Если у пациента нет кровотечения, значит, система гемостаза в целом, вкупе, она работает. Да, отдельный показатель, как мы говорили, коагулограмма, он дает отдельный уровень фибриногена. Тромбоциты дают отдельный уровень тромбоцитов. Но как вместе все это работает, может показать только лишь ротационная тромболостометрия, поэтому это еще раз и еще один плюс, и еще один повод задуматься тем учреждениям, которых нет, о приобретении. Чтобы подходить комплексно к оценке системы гемостаза, иначе подход к выхватыванию отдельных факторов, отдельных показателей и попытки их коррекции приведет просто к лишнему использованию и факторов свертывания, и лишнего объема компонентов, трансфузии компонентов крови, что в свое время когда-нибудь приведет к определенным осложнениям, ну и в том числе к фармакоэкономическим затратам, которые, по сути, можно было бы избежать.
Я, кстати, вспомнил один из вопросов, который был на наших съездах, которых я не успел ответить, вы мне потом об этом говорили. Вот при таких нарушениях системы гемостаза, которые имеются, и у пациентки есть высокий риск развития венозных тромболитических осложнений. Как в данных ситуациях поступаем мы, потому что, в принципе, данная ситуация не описана в клинических рекомендациях, как быть при профилактике венозных тромболитических осложнений у пациентов с нарушением системы гемостаза, будь то там тромбоцитопения, либо какие-то другие хронометрические, либо структурные показатели нарушаются. Вот таких мы пациентов стараемся вести пока без введения низкомпулярных гепаринов. У нас есть приближающаяся пневмокомпрессия. Мы одеваем пациентам специальные чулки с пневмокомпрессией и, соответственно, ждем, пока восстановятся анализы. Соответственно, там на 3, 4, 5 сутки, когда восстанавливаются показатели, мы начинаем проводить уже профилактику низкомпулярными гепаринами. Соответственно, это должно быть тромбоцитов больше 70, да? МНО менее 1,5 от нормы, а ЧТВ должно быть тоже менее 1,5 от нормы. То есть мы считаем, что вот в данном показателе, соответственно, нужно воздержаться. Единственное, что мы всегда восстанавливаем, хотел бы отметить, да, это уровень антитромбина 3. Мы его отслеживаем при всех ситуациях. На сегодняшний день есть указание, любая пациентка с тяжелой преэклампсией, с тяжелым кровотечением, с сепсисом, идет большое потребление антитромбина 3. И в данном случае пациентка, наверное, больше угрожаема по развитию тромбозов, нежели от кровотечения. Соответственно, мы стараемся возместить уровень антитромбина 3 в каждом случае.
Да, это очень важное замечание. Действительно, снижение за счет потребления антитромбина 3 и при сепсисе, при, назовем это тромботической микрокардиопатией, как вариант при эклампсии или калцидрома, происходит большое. И очень важно, чтобы лаборатория могла делать этот анализ. И мы знаем работы Пылаевой из Крыма, которая показала, что да, при преэклампсии снижается очень сильно, вот именно очень сильно антитромбин 3, и в некоторых случаях требуется действительно его коррекция, как во время беременности, так и в послеродном периоде. Иначе пациентка действительно подвержена очень высокому, опять же, риску венозно-тромболических осложнений, что может привести, к сожалению, к неблагоприятным результатам даже на фоне, казалось бы, адекватной терапии с гипертонным низкомолекулярным гепарином. А если говорить о технологии РАТЭМ, использования низкомолекулярных гепаринов, я бы хотел тоже дать небольшой комментарий. В своей практике, как мы делаем, если высокий риск кровотечения существует, да, допустим, пациентке было массивное кровотечение около 4 литров, мы получаем тромбоциты 75, например, 70, мы проводим тромболостометрию. Если на тромболостометрии мы видим, что показатели в пределах нормы, мы назначаем низкомолекулярный гепарин, но опять же через определенное время после операции и записываем в историю, что согласно тромболостометрии данных за нарушение системы гемостаза не выявлено, назначена профилактика низкомолекулярными гепаринами. Я соглашусь с тем, что замечательно, если есть пневмокомпрессия, да, пневматическая, но, к сожалению, не все центры имеют ее, и в этих условиях, когда невозможно сделать пневмокомпрессию, невозможно сделать тромболостометрию, как поступить простому врачу? Ну вот нет возможности, есть только бинты эластичные и чулки. Одни запакованные на случай, на случай, когда поступит кто-то очень близкий или знакомый. Это, ну, к сожалению, это правда жизни. Пневмокомпрессия не везде есть, но вот бинты эластичные в основном есть. Что же поступать? Как поступить?
Ну, ни в коем случае только не бинты, Александр Михайлович. Я думаю, как говорил Александр Леонидович, эти огрызки гражданской войны, по-моему, да? Но никто из нас не умеет их натягивать, даже если умеют, то буквально через полчаса они все сползают, расползаются, и они создают лишь видимость, да, затуманивают нам глаза, и мы думаем, что что-то сделали, на самом деле мы ничего не сделали. Не знаю, в данном случае нужно пользоваться, наверное, этим последним комплектом чулков, который у вас остался, я так думаю. Ранняя активизация, да, по возможности, если пациент лежит, то приподнимать, наверное, ножной конец для того, чтобы не было застоя в бассейне нижней половины. Ну и тогда уж рассматривать более раннее введение низкомпулярных гепаринов, если при этом есть фактор риска, конечно.
И тогда вопрос дополнительный. Скажите, пожалуйста, в таких случаях, если мы говорим о риске кровотечения существующем и отсутствии возможности контролировать тромболостометрию, что лучше выбрать? Низкомолекулярные гепарины, да, которые будут действовать, как я понимаю, 12-24 часа, или просто нефракционный гепарин? Ведь его введение не противопоказано, и, к сожалению, я скажу по своему опыту, ко мне обращались несколько специалистов из других городов России, которые говорили, что у них просто пропал низкий молекулярный гепарин в учреждениях родовспоможения, и они сейчас перешли на нефракционированный гепарин, на чистый, ну, к сожалению, это правда, вот такая нет пока закупок, перешли, можно ли вводить в каких дозах. Ну, я им скинул ссылки на наши клинические рекомендации, где указано, что можно, в общем-то, вводить обычный гепарин в определенной дозе с определенной кратностью. Вот в данном случае что лучше выбрать?
Ох, Александр Михайлович, вы как знаете, это вот, мне нравится фраза, Ефимович, по-моему, говорил, что это наша русская забава, да, там, выдумывая что-то. Я уже настолько привык к хорошим вещам, что иногда просто неохота ничего выдумывать. Вот, ну, конечно, можно вводить гепарин, для этого нужен постоянный контроль, да, за состоянием системы гемостаза пациентки, и, соответственно, иметь коробку протамина рядом с собой для того, чтобы не наделать бед. Конечно, клинические рекомендации нам это позволяют делать, но, в принципе, я считаю, более безопасно вводить профилактические дозы низкомолекулярных гепаринов.
Да, действительно, наверное, стоит в этих случаях, если вы заведующий отделением или врач-анестезиолог в роддоме, писать бумаги, писать служебные записки администратора, чтобы закупила, все-таки необходимо закупать низкомолекулярные гепарины, это относится к тромболостометрии, потому что без нашей правильной работы с администрацией мы будем сами себя и администрация, самое главное, создавать нам тяжелые условия работы, потом будем геройски из них выходить и говорить, что вот мы спасли, мы победили, несмотря на что. Нужно просто эти ситуации не создавать себя на работе и тем самым, в общем-то, обеспечивать безопасность не только пациента, но и безопасную работу врача, анестезиолога в учреждении. Еще один вопрос, Юрий Святославович, к вам. Скажите, пожалуйста, все-таки, да, ротем – это замечательно, да, ротем – это современно, это золотой стандарт. Не самое главное, что ротем и что ТЭК выходят не ежегодно, да, вот, ну, в прошлом году вышли современный аппарат уже, ротем там Sigma Delta, ТЭК 6S, который уже работают по Wi-Fi, то есть можно подключить и отправить картинку на телефон или на другой компьютер, и уже можно загружать не как добавлять реактив пробирка, а просто ввести кровь в картридж, ввести, получить результат. Это все здорово, замечательно. Цена вопроса, конечно, оставляет желать лучшего, ну, как обычно, с учетом того, что технологии европейские, то с современными тенденциями.
Это не наша с вами задача считать деньги, да, наша да. С вами задача лечить пациентов, а не думать, сколько это будет стоить. Насколько я знаю, в нашей жизни все хорошее стоит дорого.
Абсолютно согласен с вами, Руслан. Если бы это еще понимали администраторы, было бы вообще замечательно. Но, к сожалению, порой понимаем только мы, врачи. Администраторы, к сожалению, к нам не прислушиваются. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, даже в зарубежных рекомендациях и гайдлайнах, если мы посмотрим по использованию технологии РТМ, есть всегда такой пункт о том, что если у вас разворачивается массивное акушерское кровотечение, да, вы должны начать делать тромболостометрию, тромболостографию, но при этом сразу заказать в банке крови, ну, обычно в зарубежных клиниках всегда есть учреждение свой банк крови, РМАСу, ЦЗП, криопрецепитат. Если анализ уже готов, то тогда решить, переливать или нет, но если анализ не готов, а компоненты крови к вам вступили, и массивное акушерское кровотечение продолжается, то необходимо начать трансфузию, уже после этого решить, продолжаем или нет, по анализу РТМ. Как вы относитесь? Все-таки это правильная тактика? Или мы полностью смотрим только на анализ, а не в рану?
Любите вы задавать сложный вопрос, Александр Михайлович. Мы уже, по-моему, с вами по этому поводу дискутировали. На самом деле, опять же, да, мы лечим пациента, и в каждом клиническом случае, наверное, есть свои как бы, да, ответы. Если это ночь, кровопотеря массивная продолжается, я думаю, тут, наверное, нет вариантов, нужно, конечно же, спасать пациента. Если же это днем, с вами там 5 коллег, заведующий отделением, возможно, профессор где-то за спиной стоит, да, конечно, можно здесь рассуждать, пробовать, да, как бы, соответственно, есть время и возможность, да, анализировать те результаты, которые есть, возможно, и потерпеть, да. Вот мы по дню, конечно, стараемся это все сделать, мы лишний раз не переживаем, мы надеемся на наших хирургов, что постоянно стоим за спиной, но когда же у вас наступит хирургический гемостаз, да, они говорят, вот-вот, и мы смотрим на РТМ, что у нас тут еще вроде как бы все держится, да, и поэтому мы стараемся, конечно же, лишний раз не пользоваться компонентами крови, да, возможно, лишний раз воспользоваться препаратами фактора свертывания крови, вот, ну, вот как-то так, нет идеального, наверное, ответа на этот вопрос, и любого врача, который нас слушает, да, там, мы не можем сказать, что вот там нельзя на вас смотреть вот на анализы и все то, да, потому что через 5 минут может развиться такое кровотечение, которое может фатально закончиться для пациента, и, соответственно, мы будем все задавать вопрос, что мы сделали для того, чтобы его прекратить. И, конечно же, только на опыте своих ошибок и ошибок наших товарищей, коллег, мы должны, конечно, строить свою тактику. Идеального ответа нет, все должно зависеть и от хирургов, с которыми вы работаете, и есть у вас доверие к ним, вы должны, конечно же, оценивать ситуацию в операционной ране и, соответственно, уже от этого принимать решение.
Спасибо за ответ. Юрий Славович, тогда практический вопрос. Ну, представим ситуацию, что кровотечение у нас продолжается, ну, допустим, в час по 600-700 миллилитров пациентка теряет, вот идет операция большая, там компрессионные швы на матку, дальше планируется же экстирпация, не помогает. Как часто вы проводите тромбостат 3 во время операции? У вас есть, допустим, протокол, когда каждый час, каждые полчаса или по объему кровопотери, например, каждые 500 миллилитров, каждые 700 миллилитров. Как вы определяете, вот сейчас мы делаем анализ или нет?
По протоколу нашему каждые 15 минут при продолжающемся кровотечении.
Вот это очень важно. То есть вы каждые 15 минут при продолжающемся кровотечении проводите анализ РТМ. Ну, я так понимаю, что XTEM, поскольку он максимально быстро делается, да?
Мы стараемся ставить сразу два теста, РТМ и ФИБТЭМ, потому что, как вы помните, именно фибриноген первый снижает свою концентрацию, именно его больше всего мы переливаем, его больше всего контролируем.
Каждые 15 минут. В послеоперационном периоде закончилась операция, мы сделали анализ, кровотечение остановлено. Как часто вы проводите тромбостометрию?
Ну, если у пациентки проведена органосохраняющая операция, если матка осталась на месте, соответственно, в ближайший час пациентка остается еще в операционной на искусственной вентиляции легких. Через каждые там, 15 минут приходят акушеры-гинекологи, оценивают, есть ли кровотечение или нет. Соответственно, через час мы перебираем заново все анализы. Мы берем и лабораторные тесты стандартные, и РТМ, и только после этого принимаем решение о переводе пациентки в отделение интенсивной терапии. Получается, через час после операции мы проводим первый тест. Если нет кровотечения, признаков продолжающегося кровотечения.
Да, если все хорошо, мы готовы перевести. Спасибо большое. Действительно, очень важные поправки по частоте анализов. И, как вы сказали правильно, что каждые 15 минут, потому что за 15 минут может объем кровопотери увеличиться, а он увеличивается. И уже здесь система гемостаза может иметь совершенно другую картину. В данном случае РТ может иметь совершенно другую картину, которая скажет нам, что да, здесь уже необходимо переливать плазму, или да, здесь необходимо переливать уже кривопрецепитат. Спасибо большое за эту беседу, Юрий Славович. Очень приятно было с вами пообщаться, пускай онлайн, не вживую. Вообще всегда приятно с вами общаться.
Мы переходим на какой-то новый уровень, Александр Михайлович. Уже, конечно, бы хотелось бы сесть за стол переговоров каких-то, да, вот эти вот картинки. Да, уже скоро, ну, я не знаю, это, наверное, будущее наше. Не, конечно, не хотелось бы так думать. Я все-таки надеюсь, что все-таки это когда-то закончится. Я желаю всем нашим слушателям здоровья, да, чтобы минуло их это страшное заболевание, чтобы мы начали опять встречаться все вместе на конгрессах, на съездах и уже в кулуарах, потому что я считаю, что именно в кулуарах мы больше подчеркиваем информации, да, и, соответственно, там больше узнаем нового.
Да, пожелаем здоровья нашим слушателям, вам, всем, вообще всем россиянам, да, и всему миру. Я думаю, что мы переживем этот период, и на следующий год уже, как мы видели, есть в календаре ассоциации планы, какие-то лекции, форумы стоят онлайн, какие-то офлайн, надеюсь, что они сбудутся, и летом мы все-таки увидимся с вами, возможно, посетим Красноярск, когда будет температура плюс, а не минус.
У нас, когда минус, тоже очень красиво, есть чем заняться, так что я вас приглашаю, приезжайте.
Красноярск, с радостью принимаю ваше приглашение, и еще раз, с радостью посетил бы ваш перинатальный центр, что советую сделать тем слушателям, которые, может быть, живут рядом с Красноярском, съездить к Кругию Сославовичу в краевой центр охраны материнства и детства и познакомиться со всеми современными методиками лечения массивного акушерского излечения, которые применяются в нашей Российской Федерации у Юрия Сославовича. Спасибо еще раз вам.
Спасибо большое, Александр.
До свидания.